Негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнста задом, так что тот покачнулся. Негр принялся бормотать извинения. Эрнест сдавленным голосом спросил. «Принес?» «Что принес?» — Редрик оглянулся через плечо. Один из хмырей лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету. «Пойдем, потолкуем», — сказал Эрнест. Негр со шваброй теперь тоже стоял между Редриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире. «Пойдем», — сказал Редрик и взял портфель. Сна у него уже не было ни в одном глазу. Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Негр прищемил, видно себе, палец, облизывал ноготь, из-под лобя разглядывая Редрика. Тоже очень крепкий негр, с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату, и Редрик последовал за ним, потому что теперь уже все трое хмырей стояли у выхода. А негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад. В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены. Из-за стола поднялся капитан Квотерблат, желтый и скорбный. Откуда-то слева выдвинулся громадный оновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Редрика за бока и провел огромными ладонями по его карману. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Редрика к капитану. Редрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель. «Что же ты за зараза?» — сказал он Эрнесту. Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра. И больше дверей не было. А окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой. Капитан Квотерблат с отвращением кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол. Пустышки малые, 2 штуки, батарейки 9 штук, черные брызги разных размеров, 16 штук в полиэтиленовом пакете, губки прекрасной сохранности 2 штуки, газированной глины 1 банка. «В карманах есть что-нибудь?» — тихо спросил капитан Квотерблат. «Выкладывайте».
«Гады!» — сказал Редрик. «Заразы!» Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнот. Банкноты полетели во все стороны.
«Ого!» — произнес капитан Квотерблат. «Еще!»
«Жабы вонючие!» — заорал Редрик, выхватил из кармана 2-ю пачку и с размаху швырнул ее себе под ноги. «Жрите! Подавитесь!»
«Очень интересно!» — произнес капитан Квотерблат спокойно. «А теперь подбери все это».
«Редьку в глаз!» — сказал ему Редрик, закладывая руки за спину. «Халуи твои подберут! Сам подберешь!»
«Подбери деньги!» «Сталкер», — не повышая голоса, сказал капитан Квотерблат, упираясь кулаками в стол и весь подавшись вперед. Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза. А потом Редрик, бормоча ругательства, опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Негры за спиной захихикали, а он ведь злорадно фыркнул.
«Не фыркай, ты», — сказал ему Редрик, — «сопля вылетит».
Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мерно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете. Поворачиваясь так, чтобы было удобно, он все выкрикивал грязные ругательства, все, какие мог вспомнить, еще те, которые придумывал на ходу. А когда настал момент, он замолчал, напрягся, ухватился за кольцо и изо всех сил рванул его вверх. И распахнувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться об пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки в сырую холодную тьму винного погреба. Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него. Оскальзываясь, сбежал по невидимым ступенькам, всем телом выше побитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Он весь трясся и тяжело дышал, перед глазами плыли кровавые пятна. Сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло. Но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, от которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру. Слышу, как с треском рвется что-то в его пиджаке. и уже во дворе, узком как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. На бегу он прислушался, но вой патрульных сирен слышно пока не было, и он побежал еще быстрее, распугивая шарахающихся ребятишек, ныряя под развешанное белье, пролезая в дыры в сгнивших заборах, стараясь поскорее выбраться из этого квартала, пока капитан Квотерблат не успел вызвать оцепление. Он прекрасно знал эти места. Во всех этих дворах, подвалах, заброшенных прачечных, в угольных складах он играл еще мальчишкой. Везде у него здесь были знакомые и даже друзья. И при других обстоятельствах ему ничего не стоило бы спрятаться здесь и отсиживаться хоть целую неделю. Но не для того он совершил дерзкий побег из-под ареста, из-под носа у капитана Квотерблада, разом заработав себе лишние 12 месяцев. Ему повезло. По 7-й улице валило, горлани и пыля, очередное шествие какой-то лиги. Человек 200 длинноволосых дураков и стриженных дур, размахивающих дурацкими транспарантами. Таких же растерзанных и неопрятных, как и он сам. И даже хуже. Будто все они тоже только что продирались через лаз в заборах, опрокидывали на себя мусорные баки, да вдобавок еще предварительно провели бурную ночку на угольном складе. Он вынырнул из подворотни, сходу врезался в эту толпу и наискосок, толкаясь, наступая на ноги, получая по уху и давая сдачи, продрался на другую сторону улицы и снова нырнул в подворотню. Как раз в тот момент, когда впереди раздался знакомый и отвратительный вой патрульных машин, и шествие остановилось, сжимаясь гармошкой. Но теперь он был уже в другом квартале, и капитан Квотерблат не мог знать, в каком именно. Он вышел на свой гараж со стороны склада радиотоваров. Ему пришлось прождать некоторое время, пока рабочие загружали автокар огромными картонными коробками с телевизорами. Он устроился в чахлых кустах сирени перед глухой стеной соседнего дома, отдышался немного и выкурил сигарету. Он жадно курил, присев на корточки, прислонившись спиной к жесткой штукатурке Брандмауэра, время от времени прикладывая руку к щеке, чтобы унять нервный тик. И думал, думал, думал. А когда автокар с рабочими гудя укатил в подворотню, он засмеялся и негромко сказал ему вслед: «Спасибо вам, ребята. Задержали дурака. Дали подумать». С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости, ловко, продуманно, словно работал в зоне. Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и пристроил его за пазухой. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленное кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. Сквозь щели ворот в полутьму гаража падали узкие полосы солнечного света, полные сверкающих пылинок. Во дворе весело и азартно визжали ребятишки, и уже собираясь уходить, он вдруг узнал голос дочки. Тогда он приник глазом к самой широкой щели и некоторое время смотрел, как мартышка, размахивая двумя воздушными шариками, бегает вокруг новых качелей. А три старухи-соседки с вязанием на коленях сидят тут же на скамеечке и смотрят на нее, неприязненно поджав губы. Обмениваются своими паршивыми мнениями, старые кочерышки. А ребятишки ничего, играют с ней, как ни в чем не бывало. Не зря же он к ним подлизывался, как умел. И горку деревянную сделал для них, и кукольный домик, и качели. И скамейку эту, на которой расселись старые кочерышки, тоже он сделал. «Ладно», — сказал над ними губами. Оторвался от щели, последний раз оглядел гараж и нырнул в лаз. На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто теперь здесь ее пользовался. Вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Редрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу. Оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте. И мешочек с браслетами. И старый бумажник с поддельными документами. Тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минуту он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой, неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова задергало щеку. «Шухарт», — пробормотал он, не слыша своего голоса. Что ты, зараза, делаешь? Падаль ты! Они же этой штукой всех нас передушат!» Он прижал пальцами дергающуюся щеку, но это не помогло.
«Гады!»
— сказал он про рабочих, грузивших телевизоры на автокар. «Попались же вы мне на дороге! Кинул бы ее стерву обратно в зону и концы в воду!» Он с тоской огляделся. Над потрескавшимся асфальтом дрожал горячий воздух. Угрюмо глядели заколоченные окна, по пустырю бродили полевые чертики. Он был один. «Ладно», — сказал он решительно. «Каждый за себя, один бог за всех. На наш век хватит». Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на колени и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки. И еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони. «И все», — сказал он. «И никаких». Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер. «Гута», — сказал он, — «ты, пожалуйста, не волнуйся». И опять попался. Ему было слышно, как она судорожно вздохнула, и он торопливо проговорил. «Да, ерундистика это все. Месяцев 6-8. И со свиданиями. Переживем. А без денег ты не будешь, деньги тебе пришлют». Она все молчала. «Завтра утром тебя вызовут в комендатуру. Там увидимся. Мартышку приведи». «Обыска не будет?» — спросила она глухо. «А, хоть бы и был. Дома все чисто. Ничего, держи хвост трубой, уши торчком, хвост пистолетом. Взяла в мужья сталкера, теперь не жалуйся. Ну, до завтра. Имей в виду, я тебе не звонил. Целую в попку». Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, стиснув зубы так, что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер. «Слушаю вас», — сказал хрипатый.
«Говорит Шухарт», — сказал Редрик. «Слушайте внимательно и не перебивайте».
«Шухарт?» — очень натурально удивился хрипатый.
«Какой Шухарт?»
«Не перебивайте, я говорю. Я попался. Бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года 2,5 или 3. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно?» «Понятно, я вас спрашиваю».
«Продолжайте», — сказал хрипатый.
«Недалеко от того места, где мы с вами в первый раз встретились, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите, берите, хотите, нет. Но жена моя, чтобы ни в чем не нуждалась. Нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто?»
«Я вам не советую играть нечисто».
«Понятно?»
«Я все понял», — сказал хрипатый. «Спасибо». Потом, помедлив немного, спросил. «Может быть, адвоката?»
«Нет», — сказал Редрик. «Все деньги до последнего медика — жене. С приветом». Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми, заколоченными домами.